Ольга Угрюмова. Все о детском питании. Доказательная диетология. Хронология формирования пищевых привычек у детей. От 0 до 6 месяцев. Питание основано на грудном вскармливании или адаптированной смеси. Вкус маминого молока влияет на первые пищевые предпочтения ребенка. В этом возрасте важна эмоциональная близость и положительный опыт кормления, а также разнообразный рацион матери без пищевого мусора. 6-12 месяцев. Период введения прикорма. Ребенок знакомится с новыми вкусами и текстурами. Чем разнообразнее питание, тем легче формируются позитивные пищевые привычки. Роль семьи — предлагать новые продукты с терпением и без насилия. 1-3 года. Активное формирование пищевых предпочтений. Дети начинают самостоятельно выбирать продукты, но продолжают копировать пищевое поведение родителей. Любовь к новым вкусам развивается, если они не отвергаются в раннем возрасте. 3-6 лет. Появляется определенная пища-комфорт. Дети могут испытывать пищевую избирательность. Важно сохранять разнообразие и позитивное отношение к еде в семье. Образцы питания в детском саду и школе влияют на вкусовые пристрастия. 6-12 лет. Влияние сверстников и социальных норм становится важным, но семейные привычки продолжают играть ключевую роль. Формируется более осознанный выбор продуктов. Родители — примеры здорового питания и активного образа жизни. Подростковый возраст. Усиление влияния сверстников и медиа. Возможны эксперименты с новым питанием. Задача семьи — поддерживать основы здорового питания, обсуждать выбор и последствия, поддерживать доверие и открытость. Распорядок дня для здорового ребенка. Отдых и восстановление, регулярные паузы и игры. Важны для снижения усталости, эмоционального равновесия и профилактики переутомления. Время на спокойное занятие и хобби улучшает концентрацию. Физическая активность не менее 1-2 часов. Двигательная активность, включая прогулки и игры на свежем воздухе, поддерживает развитие мышц, обмен веществ и хорошее настроение. Питание — 4-5 приемов пищи в день. Сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов обеспечивает энергию и рост. Сон — 9-11 часов. Ночной полноценный сон играет ключевую роль в восстановлении и развитии организма, укреплении иммунитета и когнитивных функций. Нормы сна для детей по возрастам. Новорожденные — 0-1 месяц. 16-18 часов в сутки, из которых примерно 8-9 часов ночью и 7-9 часов днем, разделенные на 3-5 периодов. От 1 до 4-6 месяцев — 14-16 часов сна в сутки, ночной сон — 10-12 часов, дневной — 3-5 часов. 6-12 месяцев — 12-15 часов в сутки, в том числе 10-11 часов ночью, 2-4 часа днем, 2 периода сна. 1-2 года — 11-14 часов сна, включая 10-12 часов ночного сна и 1-2 часа дневного. 2-3 года — 11-14 часов сна с уменьшением количества дневного сна, примерно 1-2 часа. 3-5 лет — 10-13 часов в сутки. Дневной сон может сократиться или полностью исчезнуть. 6-12 лет — 9-12 часов сна в сутки. Дневной сон обычно отсутствует. Подростки — 12-18 лет — 8-10 часов сна. Важен качественный ночной отдых. Вступление. Дорогие родители, перед вами книга, которая станет надежным помощником в увлекательном и порой непростом путешествии по миру детского питания. Правильное питание играет ключевую роль в развитии ребенка, формировании его здоровья и привычек. Однако в море информации, советов и мнений бывает сложно найти верный курс. Эта книга — результат моего опыта мамы и многолетней работы нутрициологом. В профессии я уже более 10 лет и воспитываю 2 детей. В книге собраны наиболее часто задаваемые вопросы о питании детей разного возраста, от новорожденных до подростков. В ней я постаралась охватить как можно больше аспектов, от грудного вскармливания и введения прикорма до составления сбалансированного меню для школьника и рекомендаций по питанию при различных заболеваниях. Каждый вопрос сопровождается подробным, научно обоснованным ответом, изложенным простым и понятным языком. На страницах книги я развинчиваю мифы, даю практические советы и предлагаю современные подходы к организации питания детей. Цель книги — не только предоставить вам достоверную информацию, но и научить самостоятельно разбираться в вопросах детского питания, критически оценивать поступающую информацию и принимать взвешенные решения. Помните, что каждый ребенок уникален, и универсальных решений не существует. Используйте эту книгу как отправную точку для того, чтобы правильно организовать рацион ребенка и понять его потребности в питании. Пусть эта книга станет вашим надежным спутником в мире детского питания. Давайте вместе заложим прочный фундамент здоровья и благополучия наших детей. Младший возраст. Я, как мама двоих детей, знаю, что появление на свет малыша — очень ответственный и стрессовый период в жизни молодых родителей. Советы мамы, как правило, устраивают лишь частично. Интернет пестрит противоречивой информацией, и трудно не растеряться от недостающих ответов на многие свои вопросы. В этом разделе я собрала ответы на самые популярные вопросы, которые задают мне родители. Уверена, что они вам помогут. До какого возраста нужно кормить грудью? Важность грудного молока для новорожденного ребенка очень велика. Существует большое количество исследований, где изучаются функции иммунитета, качество и количество микробиома детей, находящихся на грудном и искусственном вскармливании. Выявлена даже связь между способом кормления в первый год жизни и развитием ожирения в зрелом возрасте. Своих обоих детей я кормила достаточно долго. Старшего ребенка, сына Лео, я кормила до 11 месяцев, а младшего, дочь Эмили, до 1 года 9 месяцев. Оба раза были волшебными и приятными. Сразу скажу, что однозначного ответа на вопрос, до какого возраста кормить грудью, нет. Это решение может принять только сама женщина, понимая, что грудное вскармливание для ребенка имеет важнейшую ценность минимум до 6 месяцев. Почему у женщины, которая только что родила ребенка, может не быть молока? Причин может быть несколько. Первое — сильная потеря крови при родах, более 500 мл, или оставшиеся фрагменты плаценты могут задерживать приход молока. Второе — гормональные нарушения, такие как синдром поликистозных яичников, диабет, нарушение функции щитовидной железы. Третье — гипоплазия молочной железы, редкое медицинское отклонение, при котором в груди недостаточно железистой ткани, вырабатывающей молоко. Четвертое — операции или травмы груди в прошлом. Пятое. Затруднение с отделением плаценты или сильное послеродовое кровотечение. Шестое. Стресс, послеродовая депрессия или нежелание кормить грудью. Седьмое. Психосоматика в этом вопросе способна влиять на выделение гормонов, и это одна из самых частых причин отсутствия молока. Восьмое. Неправильная техника прикладывания ребенка к груди, что может привести к недостаточной стимуляции выработки молока. Девятое. Недостаток витаминов и минералов, анемия или несбалансированное питание. Это самая частая причина, поэтому так важна полная проверка здоровья женщины во время беременности и отслеживание возможных дефицитов в этом периоде. Необходимо отметить, что у большинства женщин молоко приходит на 3-5 сутки после родов в зависимости от типа родов. Но это не означает, что ребенка необходимо сразу переводить на смесь. До появления молока необходимо прикладывать ребенка к груди как можно чаще, так как в первые часы и дни после родов выделяется молозиво. Ценнейшая жидкость, которая содержит все необходимые для младенца питательные вещества. Чем больше ребенок прикладывается к груди, тем быстрее придет молоко. Если с лактацией возникают проблемы, для получения помощи и рекомендаций следует обратиться к специалисту по грудному вскармливанию. Существуют ли продукты или напитки, которые могут ускорить и усилить выделение молока у женщины после родов? Да, ряд продуктов и напитков могут ускорить и усилить выделение молока. Первое. Вода. Достаточное потребление воды 2-3 литра в день крайне важно для образования грудного молока. Второе. Злаки. Овсяные и перловые крупы, буры, рис и булгур ускоряют синтез пролактина, гормона, отвечающего за выработку молока. Третье. Орехи и семена. Грецкие орехи, миндаль, кешью, семена тыквы и кунжута богаты полезными жирами и минералами, способствующими лактации. Четвертое. Семена фенхеля и пожитника известны своими свойствами повышать лактацию. Пятое. Рыба. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в активации гормонов, обеспечивающих выработку молока. Шестое. Бобовые. Нут богат белком и клетчаткой, что стимулирует лактацию. Седьмое. Травяные чаи. Некоторые травяные чаи могут поддерживать выработку молока, например, чаи с фенхелем, крапивой, анисом, тмином, душицей и мелиссой. сколько раз в день надо пить лактационный чай и как это делать правильно. Оптимальное количество — 2-3 чашки в день. Рекомендуемый режим приема — по 1 чашке 2 раза в день во время еды. Курс приема обычно составляет 2 недели, при необходимости его можно повторить. Важно учитывать, перед употреблением нового чая следует проверить реакцию ребенка, выпив небольшое его количество за 30 минут до кормления. Важно наблюдать за отсутствием аллергических реакций у малыша. Перед началом употребления лактационного чая рекомендуется проконсультироваться с врачом. Оптимальный состав лактационного чая обычно включает в себя комбинацию нескольких ключевых ингредиентов, которые способствуют повышению лактации и обладают дополнительными полезными свойствами для кормящих матерей. Основные компоненты — фенхель. Этот ингредиент присутствует практически во всех лактационных чаях. Он не только стимулирует выработку грудного молока, но и помогает уменьшить вздутие живота у младенцев. Анис часто используется вместе с фенхелем для усиления лактагонного эффекта и профилактики колик у детей. Мелисса. Помимо стимуляции лактации, мелисса помогает снять стресс, уменьшить усталость и нормализовать сон кормящей матери. Крапива обладает общеукрепляющими свойствами и способствует увеличению выработки молока. Пажитник считается эффективным галактагогом, веществом, способствующим увеличению выработки грудного молока. Увеличение выработки молока отмечается в течение 24-72 часов после начала приема. Дополнительные ингредиенты. Душица часто добавляется в лактационные чаи для усиления эффекта. Тмин помогает улучшить пищеварение как у матери, так и у ребенка. Шиповник богат витамином С и обладает общеукрепляющим действием. Большинство качественных лактационных чаев не содержат искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Некоторые производители добавляют в состав маточное молочко и витамин С для усиления общеукрепляющего эффекта. Оптимальный состав должен не только стимулировать лактацию, но и оказывать положительное влияние на общее состояние здоровья матери и ребенка. Перед употреблением любого лактационного чая рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов.